Глава 10. Демченко, командир речных сталкеров, открыватель земель и явлений. Старенький вечный дизелек 3D6 встряхнул корпус буксира, винт возмущенно взбаламутил глинистое дно у причала, выгнав к поверхности быстро расширяющиеся коричневые облачка мути. Буксир нетерпеливо качнул седловатой палубой, привалился к причальному брусу, противно скрипнуло дерево. Капитан довернул, течение прорвалось, отжало корму. Пошли?
«Покрышки бы надо», — посетовал капитан. «Ты, Сережа, покрышки-то мне найди старые. Хотя где их тут найдешь?»
Покачав седой головой, Кэп нажал кнопку. Коротко тявкнул ремонт, зрители на стене замахали руками. «Не каждый день увидишь такое, как твое судно отходит от причала твоего замка». И тут с крыши ходовой рубки из винтажного алюминиевого динамика, но у него еще яйцо в центре, громко заиграла музыка. Обычно капитаны ставят на отходе прощание славянки, но наш речной волк предпочитал другое. «Как провожают пароходы, совсем не так, как поезда», понеслось по реке с гулким эхом от серых стен замка. Люди замахали еще пуще. «Эффектно?»
«Традиция у меня», — обернулся улыбающийся Коломейцев. «И людям приятно».
С воды отлично виден сразу весь наш замок, стоящий, как теперь хорошо заметно, на небольшой пологой возвышенности. На высоком донжоне слабо полощется большой триколор, двигается силуэт часового на стене. «Здорово объект смотрится!»
«Щелк его фуджиком!»
Прошли песчаный пляжик в заливчике, где уже повадились купаться самые нетерпеливые. Вода все-таки еще холодновата. А вот и излюбленное место спиннингистов. И тут пусто. Эти фанаты утречком с палками стоят. Щелк и левый поворот. Скорость нарастала, лесистые берега неожиданно резко расширились, стали разлетаться в обе стороны. И вскоре огромное небо в переплетениях облаков и величавая река заняли почти весь кругозор. Флагман флота замка, разъездной буксир «Дункан», с учетом сноса, пошел поперек течения на северо-запад, к видневшейся посреди реки цепи островов. Первая наша задача – закинуть туда ценный груз. Эту группу из 4 островков гоблин с Костей уже обследовали. И с хорошими результатами. Нам опять зачет. На нижнем, самом крупном острове архипелага, в высокой сосновой роще сталкеров поджидали 3 дома матрицы под общим забором. Заходи и живи. И бонус за любопытство. 2 длинные деревянные лодки с трансами на корме. Лодки в хорошем состоянии. Не на траве валялись и не в воде разбухали. Редком стояли на низких стапелях у серых деревянных сходней. Второй лесистый остров оказался пуст, а 2 островка повыше, более похожи на отмели, просматривались насквозь. После находки Дункан прошел еще выше по течению, где обследовал еще 2 острова, уже без всяких находок и сюрпризов. Прокатились они еще выше, пробуя режимы, обследуя берега. Получив приказ на возвращение, экипаж переждал ночь, засветло взял найденные лодки на буксир и отправился в порт приписки. Теперь обе лодки на берегу, обихаживаются 2 мужиками из недавно примкнувших. Одна уже стала мотолодкой, гордо красуется соседке поднятым сапогом Эвенруда старой модели. Другую все же решили подшаманить. Браконьеры, узнав об открытии новых земель, изъявили желание занять семействами пустое жилье и обосноваться на острове для темных, но вкусных дел. Сотников встретил такое предложение на ура. Для него это еще одна точка на карте. Тем более, что теперь у нас будет речной форпост. Водная засада. Постоянно действующий наблюдательный пункт. Один подвесник уже лежал на складе. Брали его под надувной баджер, а второй закажут в ближайшее время. Нам приходится заявлять исключительно старые модели, без всяких там электронных впрысков. Все дело в том, что НПЗ
пока так и не смог выдать топливо с высоким октановым. Никаких вам 92-х и 95-х. Колдуют инженеры, колдуют. Но, похоже, проблема скоро не решится. Хотя, как утверждает Лиза, нефть по качеству совпадает с лучшей грозненской. Обводненность близка к нулю. Сера тоже. Газовый фактор мизерный. Выход мазута небольшой. Газовый факел для сжигания попутки совсем маленький. Горизонтальный. Ночью его практически не видно. Ну а днем тем более. Система как раз для нас. Открыли задвижку. Куб 2 нацедили. Задвижку закрыли. Пока обширного автопарка нет, хватит. Предлагали рыбакам взять подвесные дизельные Янмары. НПЗ солярка у спецов выходит хорошего качества. Цетановое число под 55. Но те отмахивались от тяжелых тракторов, как они их называли, двумя руками. Мы везем самое необходимое для первичного обустройства форпоста, включая маленькие солнышки и генератор для маяка. Сети до 3 бочки топлива. Бочек у нефтяников мало, оборотная тара. Потому в будущем у рыбаков останется одна, как только им закажут в количестве легкие пластиковые канистры. Кроме того, тащим 5 бочек дубовых, пустых. Этих хватает. В них будут солить рыбу. Главарь браконьеров, рыжий Гена Самухин, настолько нетерпелив, что собирается забрасывать семью уже сегодня. Остальное островитяне уже будут возить сами. У рыбаков форпоста уже есть нагрузка в виде функции батенщиков. Наш капитан, Коломийцев Владимир Викторович, дядя Вова, всерьез намерен возродить на Новой Волге понятие «водная обстановка». Уже прикидывает, где вымерять и ставить бакины, шесты и прочую атрибутику нормальной реки. Нам с монголом гостеприимно выделили персональную каюту размером со школьный пенал. Шамиль еще слегка прихрамывает, со стороны почти незаметно. Он готов пройти любой тест, но я на это не ведусь. С меня в медсанчасти в целях прикрытия тылов бюрократы взяли самую настоящую расписку. Обязан де обеспечить выздоравливающему реабилитационный режим. Экипаж Дункана невелик, 4 человека, КЭП, 2 молодых матросика и судовой механик Корнеев. Имя вечно угрюмого Корнеева, человека со смешно выпеченной нижней губой и классически вечной грязной тряпкой в руках, нам не сообщили. Его тут все так зовут, ну и мы следом. «Дядь Вова, а почему Дункан?» – спросил я. «Это ж вроде яхта была». «А и что? Я еще в киндерах первый самодельный плотик Дунканом назвал», – охотно просветил меня Коломийцев. «Хорошее судно было в той книжке. Хорошие дела делала». «Это точно», — согласился я, оглядывая ходовую рубку. «Почему локатор не поставили, Владимир Викторович?» «Этот, крутящийся. Вроде бы все возможности есть. А Юра Ватяков подключил бы». «Вот. А я заказал у Сотникова. Заранее ведь заказал. Фуруну небольшую». «Хорошая РЛС», — обрадовался дед. «И что?» — уточнил я, пряча фотокамеру в чехол. «Хватит пока фото». «Вот!» Еще больше обрадовался капитан. «А этот ваш Сотников сказал, мол, ты, дед, сначала сбегай в пробный рейс, да покатай команду, да посмотри, что они за речники, а там и выпишем. Мол, откуда я знаю, может, твое корыто 5 метров пройдет по воде и носом в берег уткнется на месяц». «И что?» — повторил я. «И то. Видишь же сам, во что наш пробный рейс превратился. Целый каботаж. А и ничего, мы и без локатора хорошо могем», — успокоил меня и себя капитан. «Хотя удобно, конечно, с фуруной-то». «А берег на нем видно? На экране чертит?» «Ну а как же, конечно, видно». «А если строения там какие появятся?» «Естественно, Сергей, все засечет. Особенно если вот, ну, кровля там металлическая, сразу будет видно на экране. Строение тоже видит. Другое дело, что ни хрена, если честно, невозможно будет различить на фоне береговых отражений. Вот если на берегу стоит замок какой, или там маяк, труба высокая.
Да.
Краны и подъемные хорошо видно.
Хотя откуда тут краны?
Ниоткуда, дядь Вов, подтвердил я, подумав, что идея Юрки о том, чтобы подобную компактную РЛС поставить на выносной консоли донжона, тоже вряд ли будет выполнена моментально.
Вот уж, вздохнул дед и взял в руки бинокль-гигант.
Вот они, острова. Сейчас бочки катать будем.
Островок замечательный. Сам бы здесь пожил.
Как в санатории. Рекреационная зона. Может, монгола сюда на месяц поселить? Северный берег подмыт. На зеленой террасе почти сразу сосны. Южный рассоплился янтарным песочком. Чисто пляж. 80 на 200 и вся площадь. Густой лес без признаков мусора. Лишь одна поляна с южной стороны расчищена под жилье. Кордон сделан грамотно, выглядит самодостаточным, для работы готов. Даже коптильня уже есть. На отходе доложил контуру, что груз доставлен. Производственная часть рейдового задания выполнена. Теперь наши дела. Отныне я буду связываться с эфиром. И антенна несравнима, и Юрка всегда на месте. И разговоры наши не для всех.
Ну что, к тому берегу идем, заказчик?
К берегу. Только давайте сначала на край бухты посевернее. Потом пройдем всю бухту медленным ходом, осмотрим линию берега. Удобное тут место, может и найдем что полезное. Ко мне, у Коломийцева, отношение особое. Он отлично помнит, как злой чечен ползет на берег. И я боец того спецназа, спасший его пароход от захвата и угона. Поэтому дед держит меня за полезного начальника. К неполезным относятся почти все остальные, а особо Лена Лагутина, с которой дед умудряется ругаться постоянно. Пристала ко мне, что за проект, да что за проект, понимаешь? Откуда я помню, что за проект судно? Говорю ей, это разъездной буксир, тип Ярославец. Да ищи ты сама свой проект. Так она заказы не утверждала. Точность ей требуется. Мымра. Такие ценные сведения о плохой начальнице сообщил мне Викторович еще на берегу, до погрузки.
Хороший дед.
На судно, как положено, было выдано судовое вооружение. Для всех членов экипажа наганы и три Бенелли Рафаэлла для усиления огневой мощи. Стволы выбирал Корнеев. Завзятый гусятник. У него имеется даже удлинитель ствола. Клянется, что таким комплектом уверенно бьет птицу с 70 вдогон. Гуси килограмм под 8 весом, тут изредка пролетает. Так что, может быть, скоро проверим. Свою бинельку Корнеев утащил в машинное отделение. Второй ствол в каюте матросов. А последний капитан повесил в рубке рядом с револьвером. Носить последний он категорически отказывается, говоря, «У меня целый пароход в руках, а пистоли – это для вас, дети». У нас с монголом, кроме револьверов, есть мой калаш и ДПМ группы. Гладкие стволы мы решили в рейд не брать, раз на судне есть. Не хотел я оставлять гоблина с Костей без пулемета, а пришлось. Бероев в выдаче ДПМ экипажу Дункана отказал категорически. Он сегодня проводит войсковую операцию по гашению бандитского логова. Я честно предложил ему помощь, но Бероев и слушать не хотел. Отвел меня в сторону. Слушай, Сергей, тебе что, все славы не хватает, да? Трофеев новых хочется. Что ты все стараешься мой хлеб съесть? Занимайтесь своими делами. А эта банда – моя работа. Сами справимся. Я, конечно, обалдел немного. И вполне справедливо возразил, что обстрелянная группа высокой степени боевого слаживания – весомый козырь в такой операции. Но он ответил мне вот так. «Пойми, Денченко, пока я бойцов под пулями не покатаю по грязи, считай, что армии у нас просто нет. Один парад на стенах. Херня это, а не бойцы если будет серьезное дело. Нет у меня другого пути. Так что плыви себе, сталкер.
Ну-ну. Ты только горку из голов молодых не сложи там.
Из-за своего, блядь, хлеба, капитан, крепко разозлился я. На том и разошлись. Правда, после того, как я остыл, подумалось, что Руслан в чем-то таки прав. Поэтому мое звено в великой битве участвовать не будет. Отвезут принявших условия замка Пантюховых на кордон вместе с комплектом подарков. Поселенцам сразу дали генератор, топливо, две рации, пять ружей, муки, масла, сахара, соли и прочего вечного. К запаске шнивы прикрутили два велосипеда. Пусть катаются, пока нет у лесников другой техники. Трех детей Пантюховы отправят в интернат. Сами по очереди пройдут диспансеризацию. Так что серая мгла на глобусе раздвинулась небольшой чистой линией наших новых земель. Три пункта в анклаве. Замок, кордон и остров. На данном этапе осталось оживить церковь и превратить в форпост убежище бандитов. После Пантюховых ребята рванут на разведку по грунтовой трассе дальше. На неизвестный юг в пределах дальности, без ночевки в лесу. Посмотрят, кто там под кем ходит и ходит ли вообще. По видимой задаче пулемет не просматривается, но я все равно волнуюсь за своих. Ладно, чего теперь? АКМ, два гладких и револьверы у них есть. А мне тут Дегтярь нужен. Слишком уж новые ландшафты, совсем неизвестные места. Вот и бухта эта гигантская. Так и просит поставить в центре пару рыбацких исп. Судно идет под 8 узлов, уверенно режет реку поперек, по-хозяйски шлепает слабую волну. Добрая конструкция, многократно проверенная. И больше могем, заверил меня дед, чувствуется, как ему нравится Дункан. Мы и 11 узлов смогем сжать, но не будем, это ж техника. С бандитами вышло неожиданно. Сегодня утром, когда мы с Монговым паковали рюкзаки, к нам на базу заявился радостный, как слон, укусников. «Ну, сталкеры, поздравьте! У меня прям камень с сердца!» — бухнулся он на стул. «Было б чего выпить, приложился бы немного!»
«Так у нас имеется!» — предложил я.
«Налить спиртику? Сухари есть!»
«Да не, это я так, не с утра же!»
«Просто отпустила! А чай имеется?»
Чувствуя, что у возбужденного шерифа есть что рассказать интересного, мы рюкзаки-то побросали, кружку дали и обратились в слушателей. Арестованного они прессовали втроем. Но сначала Бероеву с прапором пришлось подождать, пока наш Петя заполнит все документы и пошьет дело. Попытки вояк надавить на шерифа под предлогом «снимай шкуру, пока теплая» потерпели неудачу. Укусников вывел обоих из допросной и спокойно объяснил, что перед ними никакой не пленный, а задержанный и арестованный бандит, взятый на месте преступления во время попытки рэкета и склонения молодежи к преступной деятельности, да еще и с вооруженным сопротивлением властям. А вояки могут вообще идти лесом, если что-то не нравится, так как это не их работа и не их трофей. И вообще, закон есть закон. Это правило будет действовать и на земле 2. Военспецы покричали, попрыгали в присядку, но шерифам вынуждены были согласиться. Допрос без всякого пристрастия показал следующее. Это и есть кластер-раздражитель. Но какой же дьявольской методологией нужно пользоваться, чтобы сбросить на планету возле нормальных людей 1,5 дюжины самой что ни на есть отъявленной синевы? 18 заключенных долгих лет, сборная солянка с разных ИТУ. Очухались они на предусмотренной и заботливо приготовленной для них базе, где имелось все необходимое для привычного промысла. Обладающие высочайшими адаптивными свойствами уголовники очень быстро смекнули, что мир вокруг как-то того не особо тот, и вскоре принялись прогибать его под себя по заветам дедушки Макаревича. Благо было чем. Типичное быдло. Смотрящие подарили им АКМ по числу голов. 50 цинков семерки и аж по 2 магазина на ствол.
больше оружия не было. Но имелось другое. Доброе количество консервов, муки, сахара, соли, чая и курева. Кураторы не забыли снабдить уголовников небольшим литражом спирта, надо думать, для стимуляции поиска добавки. Кроме того, на базе имелась и одежда, форма работников полиции. Поначалу одевать ее зэки не хотели, хотя многие маялись в черных арестантских робах, пока главарь, законник из пятнашки с погонялом циклоп, не решил, что новенькая форма в новом мире и в данных условиях никак не может быть зашкваренной, а пользу банде может принести немалую. И еще бы. Едет по дороге ментовский УАЗик. Спасители, чего бояться? Хотя некоторые все равно отказались надевать вражье, раздевали людей. Чтобы бандиты не стерли ножки, смотрящие предусмотрительно припасли им автотехнику. Оба конфискованных джипа нами уже объезжены. И стандартный УАЗ с серым металлическим кузовом ныне готовился вновь посетить былое гнездо. Однако у раздражителей имелась еще и белая шестерка в отличном состоянии. Будто месяц как с конвейера. Ушастый запорожец канареечного цвета без глушителя. И военный ГАЗ-66 с тентом. Шишига перестала подчиняться хозяевам после первого же запуска двигателя. А починить ее бандиты не смогли. Имелась и другая техника. В дальнем углу большого бревенчатого ангара стоял оранжевый гусеничный красавчик ДТ-75 с отвалом впереди и небольшим землеройным клыком-рыхлителем позади. Рядом с бульдозером зачем-то хранился навесной же шнека-ротор. У ДТ-75 был сокамерник. Какая-то дурная херня с высокими колесами, как у Беларуськи. Но кабина сзади, а хавло с бортами впереди. Херня, судя по всему, абсолютно новая. Но почему-то без передних колес. Так на грунт ее и поставили. Топливом кластер снабдили, но не обильно. Зато много масел и трансмиссионка. И моторная в том числе. Дорогая синтетика. Но и рабочие жидкости. Тосол, тормозная и прочие. Общий вывод, что нехорошие кластеры смотрящими снабжаются, будь здоров. А хорошие практически никак. Не мог радовать. Плохо это. Вообще, логику смотрящих порой понять просто невозможно. В двухэтажном здании, похожем на районное УВД, в некоторых комнатах даже имелись столы с металлическими стульями. А на столах исследователи нашли аж 3 дырокола и 2 механические печатные машинки. Бумаги, что характерно, не листочка. Такое встречалось и ранее. Зачем нам эти телеги без лошадей? 3 бетонные сваи во враге. За посадом, без автокрана, некомплектный ковроткацкий станок, упрятанный в одном из погребов в церкви, так, что его через узкий лаз и не вытащишь. А нахрена нам возле замка аэропорт Домодедово без летательных аппаратов, скажите мне? Правда, тут вполне могут иметь место не вариации извращенной логики, а банальный, нечеловеческий фактор работников отдела комплектации смотрящих. И это их как-то оживляет и приближает, согласитесь. С другой стороны, смотрящие порой проявляют просто удивительную предусмотрительность. Мы уже давно заметили, что с самого первого дня кураторы выбрали стратегию заброса семьями, не разлучая родственников самой первой линии. То есть супруги с детьми. При отсутствии одного из супругов рядом порой оказывалась бабушка или тетя и так далее. Многие из попавших – одинокие в прошлой жизни люди, не женатые, не замужем. Немал процент сирот. Нет, потеряли все, тех или иных родственников и всех друзей, привычный круг. Однако бывало и так, что переносились сразу 2 семьями, дружными еще с земли один, или группой закадычных друзей. Такое впечатление, что смотрящие постарались смягчить стресс переноса, забирая с мамами и папами и их деток. Для человека это просто страшный выбор. Что лучше, уйти одному и спиться от горя или тащить в неизвестные дали домочадцев, сохранив семью, но тут же подвергая их всем опасностям и неопределенностям нового мира? Кураторы не парились, они сделали именно так.
Возле здания УВД имеется 4 двора с домами матрицы. В них сейчас содержатся рабы, захваченные на дорогах люди. Ведут они себя тихо, не рыпаются. Исключение составляет лишь средних лет поп, постоянно пытающийся обратиться к душам совсем пропащих. Циклоп уже пару раз грозился его хлопнуть, но что-то главаря удерживало. Интересным оказалась информация о том, что ментам удалось найти еще одну локалку. Большого проку от нее не было. В бревенчатом здании хранились пиломатериалы широкого ассортимента, немного отделки и хороший ассортимент покрасочных материалов. Однако упускать добычу они не собирались. Расчетливый циклоп припас продукцию для обменных операций в будущем. Поэтому на ЛР, эпизодически сменяясь, находятся двое из синих. Минимум двое из банды постоянно болеют. Один встает, другой валится. Со здоровьем у уголовников не фонтан. А вот про медобеспечение смотрящие как-то забыли. Итого, бандитский строй на базе состоит из 8 бойцов. Еще двое сидят на дальнем складе. Завершает кадровый расклад двое нестроевых. Один лежит с тяжелым вывихом, другой кашляет, как при смерти. Про замок они знали с самого начала. Однако уже во время первой своей вылазки заметили часовых на стенах. Связываться с нами синяки пока опасались, вполне разумно предполагая наличие внутри гарнизона. Но про проблему не забывали. Вопрос об ответных действиях обострился после того, как трое ментов полегли в схватке у церкви с потерей драгоценной машины. А еще одна тройка попросту не вернулась на базу. Циклоп пока пресекал попытки необдуманной мести, решив выбрать другую стратегию. Просто не соваться за знак на перекрестке, рассудив, что земли тут много, отчего бы не поделить в будущем рамсы по интересам. Ни про канал доставки, ни про смотрящих бандиты ничего не знали. По крайней мере, захваченный об этом не слышал. От перекрестка до бандитской базы примерно 35 километров. Расстояние от здания УВД до локалки строймаркета побольше, никак не меньше 40. Для операции военные собирают всю возможную огневую мощь. Снимают с дежурства и забирают 3 ДПМ. Все 4 автомата. Риск есть, но Бероев сказал, что никаких рукопашек не допустит. А в многодневные перестрелки на месте с прятками он ввязываться не собирается. Потому будут давить банду плотным огнем, постаравшись в первые же минуты выбить максимум. Очевидно, что подобный план операции капитан с прапором ни с кем не обсуждали. «Они не боятся оставлять замок без спецов и пулеметов?» – спросил я. «Боятся? Как же им не бояться?» – охотно подтвердил укусников. «Но один ДДПМ на донжоне останется, однако. Сотников на барабане сидит, 2 комзвода на командовании, да я с помощниками. Мобилизуют мужиков. До возвращения мангруппы вводится особый режим зоны. Все полевые и хозяйственные работы прекращаются. Все при оружии. Посад за дверями закроется. Мы на стенах, рации на приеме, оранжевый уровень. По обе стороны дороги наши катаются. На реке вы. Подоспеете, что коснись. Что тут ехать-то? Думаю, что все ладно пройдет. А там рабы. 3 уже застрелили. Нельзя ждать. Ну дай бог. А ты-то что светишься, как 8-классник на танцах? Подумаешь, бандюка закрыл. Мало ли таких за твою службу было. Так это самое главное. Понимаете, ребята, сталкеры? Переживал я очень все это время. До боли в сердце. Неожиданно эмоционально. Но тихо так доверительно признался наш всегда невозмутимый шериф. Укусников глотнул чайку, постучал пальцами по столу. Тут ведь что выходило? Что милиция в зверей обратилась. Полиция, точнее. Все привыкнуть не могу, елки. Не должно так быть. Не должно. Я ведь в менты по сердцу пошел. Сразу после армейки. Не за властью, не за шибом бабла. Вот просто захотел начать жизнь с правильного шага. Родители порадовались, родня. Говна у нас хватает. Только если в тебя долго бить мысль, что вор должен сидеть в тюрьме, то ты это примешь и поверишь. Даже если сам скурвишься, то помнить об этом будешь и будешь готов
за решетку ту. Потому что так и надо. А вот почитал я несколько книжек, так там, коснись что, менты всегда первые гады оказываются. Сбегают, население бросают, да и начинают его сами же грабить. Вранье это, ребята. Волкодав волком не станет. Школа не та. Шакалом разве что. Под основными волками это может быть. Вот и вы нас назгулами обзываете, рассказал мне Костя. Что это значит? В общем, переживал я очень. А тут как узнал, так и отпустило. Верите, жить легче стало. Помолчали мы все вместе, подумали, каждый о своем. Может, хлопнем таки чуток? Спросил Монгол. И мы все вместе вдохнули по наперстку. Не для прихода, за тех мужчин, что по жизни прямо стоят.